Queens of Scream.
Всем привет! Это подкаст «Королевы Крика», и с вами я, Лиза.
Всем привет-привет, а я Катя. Я надеюсь, что наши имена вы уже запомнили с первого выпуска.
Да, и мы решили вам напомнить, что мы сестры, родные, и у нас у обеих есть некий интерес к true crime вещичкам. Мы должны, наверное, проговорить, что в каждом выпуске каждый из нас будет рассказывать свою собственную историю, не личную, слава богу, но со своей темой. Моя тема в этом сезоне – это нераскрытые преступления.
Это различные секты, культы и все такое прочее, где происходят разные ужасные и не очень ужасные вещи.
И чтобы это о нас не говорило, как о личностях, да?
Наверное, такое пристрастие есть у многих людей, поэтому мы будем считать, что мы нормальны.
Но прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотим напомнить, что все, что мы обсуждаем сегодня здесь, предназначено исключительно для того, чтобы хоть как-то скрасить ваш досуг. И мы не ставим своей целью какое-либо серьезное расследование. Порой мы шутим, уместно не очень, а темы, которые мы затрагиваем, могут быть триггерными и не очень приятными. Мы стараемся поддерживать позитивный настрой даже там, где его, казалось бы, быть не может. И если вам кажется, что затронутые темы могут у вас вызвать какие-либо негативные эмоции, то рекомендуем воздержаться от прослушивания.
Ну а если вы все-таки такой же помешанный фрик на true crime, как и мы, то оставайтесь с нами. Сейчас Лиза будет рассказывать про какое-то нераскрытое убийство, самоубийство, переубийство, за убийство. Я не знаю, что вообще, понятия не имею, какая тема. Сижу вот и гадаю, кто, чего, когда, что сделал. Знаю единственное, что где-то что-то было в какой-то игре. Все.
Ну, слушай, это не самая, наверное, важная часть. Моя тема такая довольно жуткая, интересная, запутанная, и в ней есть возможность, скажем так, сыграть в сыщика. Вообще, в качестве первого своего выпуска я решила выбрать дело с довольно таким интригующим названием. Есть догадки? Я бью тебя твоим же оружием.
Нет, давай больше. Больше подсказок.
А подсказок не будет, я сразу дропаю факт. Название дела, которое мы сегодня обсудим, или, вернее, обсужу я с тобой, называется «Убийство с красной помадой». Выбрала я эту тему не случайно, и выбрала довольно-таки сразу. Сначала, конечно, у меня были такие небольшие сомнения, какой выпуск будет у меня. И даже то дело, над которым я задумывалась, прозвучит в сегодняшней истории. Но в каком ключе, узнаем чуть попозже. Пока я бродила по интернету, я искала разные источники, хотелось какого-то интересного кейса для этого выпуска, и мне вспомнилось... Честное слово, статья, которая как-то попалась мне на глаза еще во время локдауна. Помните, были такие времена, когда мы сидели по домам, по улице не ходили?
Конечно, помню. Хотя кажется, что это было так давно, на самом деле не очень-то и давно. Так, и что там за статья? Да.
В общем, статья была такая интересненькая, жуткая, все как я люблю. В ней рассказывалось про несколько нераскрытых убийств в Лос-Анджелесе в конкретный период. С 43 по 49 годы. И в примерно то же время, во время локдауна, мне приглянулся сериальчик, вообще не связанный с криминалом, если что, но переносящий нас в такую золотую эпоху Голливуда. Там действие разворачивалось во второй половине 40-х, и меня прям очень цепанул облик города. Это такой послевоенный LA, снаружи полный роскоши, влияние, вот всем известной заманчивой американской мечты. А в тени-то на самом деле самый настоящий город грехов. И, как известно, вообще то время было время социальных и культурных перемен, общество подстраивалось как могло к новой реальности. И оттого, мне кажется, Лос-Анджелес в целом играл на таких интересных, но где-то пугающих контрастах. о которых мы сегодня и поговорим. Вернемся к нашей сегодняшней теме. Вообще, одно из дел, которое числилось в той статье, это крайне жестокое убийство женщины, случившееся одним морозным февральским утром 47-го года. Представим, да? Но представим только на секундочку, потому что прежде чем мы окунемся в события того трагического дня, стоит немножко познакомиться с нашей жертвой. Жанна Нетти Эксфорд родилась 6 октября 1902 года в Техасе. Вышла она из многодетной семьи. Отца звали Чарльз Эксфорд, мать Ома Рэндольф. Помимо Жанны, у Эксфордов было еще 6 детей, но младшие брат и сестра в семействе скончались в очень раннем возрасте. Кто от болезни, кто от несчастного случая. Вообще о жизни Жанны до ее первого брака мало что известно. Здесь можно только гадать, можно немножко прикинуть, ее молодость пришлась на бурные 20-е. Ну и не исключено, что для юной девушки, я думаю, оно было наполнено разными впечатлениями и опытом. Она, наверное, не скучала. Становится немножко, может быть, поинтересней, потому что у нас появляются первые факты ее жизни. В 1920 году, достигнув совершеннолетия, Эксфорд выходит замуж. Ее супругом оказывается некто по имени Дэвид Раттер, или Реттер, кому как больше нравится. Богатый нефтяной магнат, владелец нескольких крупных ферм.
То есть она стала теперь богатой женой?
Ну, как сказать? А, возможно, так она загадывала на Рождество, но нет. Выбор, что не говори, солидный, и не проходит и года, с их женитьбы, как у пары, рождается сын, тоже Дэвид, только младший. Всей семьей они живут в городе Амарилла на севере Техаса. Сын Дэвид продолжает свое дело, а Жанна работает медсестрой в больнице Святого Антония.
Вот такая вот не был богатым, он же, ты говоришь, магнат нефтяной.
Ну, слушай, каких-то особых данных мы не имеем, но я так понимаю, что мужчинка был состоятельный. Но, к сожалению, их семейная жизнь не складывается, и уже в 1924 году пара разводится. Опеку над сыном выигрывает Жанна, и вместе с ним они перебираются на юго-запад страны, а именно в Лос-Анджелес. Там она продолжает работать медсестрой, параллельно воспитывает своего ребенка. И вот примерно через год, в 1920-м, судьба сводит Жанну с очередным Дэвидом, но на этот раз Томасом.
В мае того же года они женятся.
Просто их всех Дэвидами звали?
Да, их очень много. Джон, Дэвид и еще какой-нибудь третий. Адам. И в мае того же года они женятся в Лонг-Бич, но история повторяется. И довольно скоро они разводятся. И вот так два неудачных брака спустя Жанна Эксфорд решает что-то менять в своей жизни. И вот... Еще некоторое время, отработав в больнице в Лос-Анджелесе, на той же должности, она работает медсестрой, вскоре она становится частью группы медсестер при крупной колумбийской нефтяной компании. И так она летает на самолете по Южной Америке от одного месторождения к другому и оказывает медицинскую помощь работникам компании. Работа и ее масштабы впечатляют Жанну, и она загорается идеей освоения неба. В конечном итоге, оставив сестринское дело позади и приступив к изучению авиации. Серьезное дело, да? Ну и карьерный такой скачок от медсестры к летчице. И вот Эксфорд удачно сдает экзамены на пилота и примыкает к клубу 99. Это такая международная организация женщин-пилотов. Также она числится среди членов женского воздушного резерва. И, как мне кажется, это довольно неожиданный разворот в карьере, да? Но в целом удачный. Чего хотела, того добилась.
Это же, получается, под войну произошло.
Да, это под войну. Она была в резерве. К 1931 году Жанна известна под именем Жанна Эксфорд Томас. То есть она сохраняет фамилию второго мужа и добивается определенных успехов в качестве пилота. А где успех, там и общественное признание. О Жанне пишут в СМИ, величая, а это цитата, летающей медсестрой. О ней также выходят заметки в разных газетах, в которых пишут следующее, что облетев джунгли в качестве медсестры, несколько лет назад Эксфорд Томас бросает дело ради изучения авиации. И в настоящее время она получает лицензию авиамеханика в Далласе и после планирует вернуться в Колумбию. Уже не в качестве медсестры, а в качестве пилота. Преуспев в карьере, Жанна, скажем, вновь решает открыть свое сердце. Долой двух прошлых Дэвидов, да?
Один Дэвид остался вместе с ней, ее сын.
Работа не оставляет ее личную жизнь без перемен, и в октябре 31-го, спустя пару дней с ее 29-летия, в Далласе она выходит замуж за своего коллегу, летчика Кертиса Боуэра. Им хватает 5 недель,
чтобы что?
Правильно. Чтобы развестись.
Она спешит, мне кажется, замуж.
Вот так третий брак тоже терпит неудачу. Процесс расторжения брака кажется куда интереснее, чем их непродолжительная по всем меркам супружеская жизнь. По ходу дела Жанна зарабатывает еще одно прозвище, помимо летающей медсестры. И в феврале 1932 года местные СМИ нарекают ее первой разведенкой по авиапочте. Летом того же 1932 года имя Эксфорд опять появляется на страницах местной прессы.
Какая популярная женщина.
Ну да, согласна. Что думаешь, там на этот раз послужило причиной ее звездности?
Выиграла лотерею.
Слушай, когда я читала материалы про нее, я тоже думала, что в какой-то момент тут должна появиться лотерея.
Или она, может, пока летала, увидела НЛО.
Теперь ее объявляет в розыск собственная мать. Дочь-то потерялась. И что выходит? Ома Рэндольф обращается в полицию, заявляя, что ее дочь не выходит несколько дней на связь. Что происходит? 10 днями ранее Жанна покидает Лос-Анджелес, чтобы в компании двух мексиканских коллег добраться на частном самолете из Мехикали в Мехико. То есть от границы между США и Мексикой в столицу. Через неделю после заявления о пропаже Жанна все-таки дает о себе знать. И в United Press публикуют ее телеграмму, в которой Эксфорд уверяет, что все в порядке, она добралась до Мехико в полной безопасности. Ей также удивительно то беспокойство, которое вызвал ее отъезд. Хотя от нее не было вестей более 2 недель. Так что беспокойство-то все же оправдано. Ну и из этой же телеграммы становится известно, что Жанна возвращается в Лос-Анджелес, чтобы посетить Олимпиаду. Тут уже такая немножко яма у нас, потому что данных о следующих нескольких годах ее жизни не очень много. Есть сведения, по крупицам собранные, что Жанна находится в довольно близких дружеских отношениях с Миллисент Роджерс. Тебе знакомо это имя?
Нет, это порноактриса?
Нет, это на минуточку икона стиля и дочь нефтяного магната. И если все это правда, что у нее такая вот подруга, то, возможно, какое-то время Эксфорд не просто пропадает с радаров, да, она наслаждается светским образом жизни. А вот о чем точно известно, так это об очередных попытках Жанны построить личную жизнь.
Может быть, в то время было это как обязательно, если ты начал отношения, обязательно выходить замуж, чтобы не подумали, что ты какая-нибудь светская львица?
У нее снова отношения в конце декабря 44-го в Джексонвилле, в Северной Каролине. Жанна в четвертый раз выходит замуж. И суженым теперь, ряженым, становится Фрэнк Френч, военнослужащий и бывший морпех. Не магнат, но тоже выбор такой. В целом, логичный. Времена такие, возможно, тогда это было завидно, выбор хороший. Но здесь тоже не все так гладко. Хотя можно уже не удивляться, все-таки прослеживается какой-то паттерн, да, в ее личной жизни.
Тенденция есть.
Да, и брак трещит по швам, у пары частые ссоры. Самое интересное, что в этих отношениях у Жанны обостряются проблемы с алкоголем. Неожиданно, да, потому что неизвестно, когда и по какой причине она вообще пристрастилась к бутылке.
Получается, мы сейчас к чему пришли? У нас есть жертва, которую зовут Жанна. И ее жизнь, так скажем, очень интересная и насыщенная даже для мужчины. Так назовем, хотя она женщина в Америке начала 20 века. Она у нас была несколько раз замужем неудачно, у нее на данный момент 1 ребенок. Она побыла и медсестрой, и летчиком, и медсестрой-летчиком, и светской львицей. И сейчас, вот уже спустя энное количество разводов, она снова с мужчиной. И у нее в браке на данный момент проблемы с алкоголем.
Да, верно. Когда собирала материал, я тоже удивлялась, насколько у нее насыщенная жизнь. Я думаю, это так, стечение обстоятельств, конечно, но жизнь действительно у нее была бурная.
Нетипичная, в принципе, для женщин. Те годы вспомнить прислугу, да, фильм, книгу или еще какие-то. Женщины дома сидели в основном, может, они и работали, были степфордскими женами, да, сидели дома, занимались семьей, детьми, больше работали мужчины. У Жанны какая-то история такая нетипичная. Она немножечко выделяется, и, наверное, поэтому мы про нее рассказываем больше, чем про кого-либо другого, да, в этой истории, потому что у нее есть что рассказать, и ее, так скажем, след информационный достаточно большой.
Да, кстати, они в целом довольно много информации, особенно по каким-то отдельным кускам ее и карьеры, и личной жизни. И вот в этих отношениях, в четвертом уже по счету браке, у Жанны появляются проблемы с алкоголем. Хотя из показаний Фрэнка и в целом из поведения Жанны в такие моменты кажется, что проблема появляется куда раньше, что она не возникла вот именно в этих отношениях. И невольно возникает вопрос, может быть, только у меня, но все же не поэтому ли Эксфорд, а теперь Френч, не нашла себя в личной жизни? Да, здесь я, конечно, не пытаюсь осудить ее как-то или не пытаюсь заявить, что успешный брак – это обязательная галочка в жизни каждого, но, возможно, в прошлых отношениях все ограничивалось не только разногласиями. Что до их брака с Фрэнком, он просуществовал впрямь недолго, ну, в том виде, в котором может просуществовать брак, в таком целостном. Всего 2 года они были вместе, за который и Жанна срывала злость на мужа, и Фрэнк смело отвечал тем же. То есть здесь, конечно, у обоих проблемы. Поэтому они решают разойтись на полгода в какой-то момент. То есть не развестись, а взять, возможно, паузу. Точно неизвестно. И Фрэнк соглашается лечь в психиатрическое отделение госпиталя для ветеранов войны. На дворе 10 февраля, ранним утром, примерно в 8:15, Хью Шелби, 42-летний машинист бульдозера, держит путь к месту строительства одного из многочисленных жилищных комплексов, который возник во время послевоенного бума. Недалеко от Индианаполис-стрит и Гранд-Вью-авеню, на заросшем сорняками участке, Шелби замечает груду женской одежды. Он, конечно, подходит поближе. И там, под синим пальто с меховой отделкой, его ждет обнаженное, жестоко избитое тело женщины. По характеру ударов можно было сказать, что жертву просто безостановочно пытались затоптать до смерти. Корнер подтвердил перелом ребер, который привел к поражению печени, сердца, легких, что впоследствии вызвало обширное внутреннее кровотечение. И кровопотеря, и шок как раз и послужили причиной смерти. Также у жертвы была сломана шея, выбита челюсть, и помимо этого она получила несколько ударов тупым предметом по голове. Предположительно, это был торцовый ключ. На груди остались отпечатки каблуков, а на теле, помимо синяков, были найдены порезы. И, скорее всего, все это было от того, что когда ее пинали, убийца краем ботинок распорол ей рот и расцарапал кожу на руках и ногах. Улики на месте преступления не позволили изначально установить личность убитой, впрочем, как и личность убийцы. Зацепок почти не было, кроме той кипы одежды, которую нашел машинист, были только раскиданные туфли в нескольких метрах от тела и записка в кошельке. Там ничего существенного, семейный бюджет расписан, арендная плата за квартиру, вообще никакой информации. Под ногтями у жертвы были найдены пряди черных волос, признак борьбы, и только позже по отпечаткам пальцев полиция все-таки опознала жертву как 44-летнюю Жанну Френч, которая не так давно успела попасться на вождение в нетрезвом виде. Мы приближаемся к тому, почему убийство-то носит такое название. Синяки и царапины были не единственным, что оставил после себя преступник, потому что на теле также обнаружили следы красной помады. И вот тут уже поинтересней. Пока Френч истекала кровью, убийца разворошил ее сумку, достал оттуда красную помаду, чтобы оставить на ее теле своего рода послание, которая потом породила множество теорий среди общественности и прессы. На ее туловище было написано «Fuck you, PD», и под этим еще одно слово «tax». 3 буквы. Одна из версий, появившихся почти моментально, основывалась на том, что буквы PD означают чьи-то инициалы, а tax – это сокращение от штата Техас. Все это были, понятное дело, домыслы, без дополнительных улик и более детального расследования подтвердить что-либо было невозможно. Поэтому полиция надеялась таким тщательным образом изучить личную жизнь Жанны, возможно, найти людей, которые могли бы подойти под эти инициалы или иметь связь с Техасом, и вообще выяснить, как так вышло, что эта женщина оказалась буквально забита до смерти на одной из улиц Лос-Анджелеса. Занимательно то, как эту историю с первых минут освещали в медиа. Помимо полиции, на место быстро слетаются репортеры. Это, в принципе, неудивительно. Работники местных изданий прослушивали ту же радиочастоту, что и полицейские диспетчеры. И это помогало времени даром не терять, скажем. И пока правоохранительные органы выполняли свою работу, пресса сразу связала это дело с другим громким убийством, случившимся буквально за 3 недели до этого. И послание красной помады в этом сыграло вот точно не последнюю роль. И как раз я сейчас буду говорить немножко о том деле, которое я хотела взять изначально. В общем, фотографии тела во всей красе, самыми главными уликами на нем, разлетаются по разным изданиям. К слову, если вам интересно увидеть эти фотографии, все это мы оставим в нашем телеграм-канале. Приготовьтесь, это зрелище не для слабонервных. В первый день все внимание общественности, конечно же, на послании. Газета Геральт Экспресс выпускает статью под кричащим таким сочным заголовком. «Оборотень вновь наносит удар. Жертва – женщина из Лос-Анджелеса». Лос-Анджелес Таймс, заголовок не лучше. Еще одна убитая женщина, жертва жестокого убийства. Про первый заголовок. Вообще оборотнем прозвали убийцу Элизабет Шорт. Как раз-таки жертвы преступления, которое произошло за 3 недели до убийства Жанны. Какая может быть связь вообще между этими делами? Как дело происходило? В СМИ поголовно приняли инициалы PD, те самые нечеткие, криво написанные помадой, за буквы BD. Якобы это прямая ссылка к делу черного георгина. Так называлось убийство Элизабет Шорт. По-английски Black Dahlia, BD. Журналисты действовали независимо от полиции, направляя все свои силы, все ресурсы на то, чтобы подчеркнуть сходство двух этих убийств. Например, тела Элизабет и Жанны были брошены вдали от оживленных улиц, обе без одежды, сильно искалечены и найдены прохожими. Сходства вообще на этом заканчиваются.
И в общей жестокости разные телесные повреждения у жертв.
Сходства на этом правда заканчиваются. При общей жестокости убиты они были по-разному. Я не буду забегать вперед. Возможно, мы еще правда обсудим дело черного георгина отдельно. Мне кажется, оно того стоит. Но в любом случае и методы, и в каком-то смысле намерения у преступления не сходятся. Про намерения я вот тут имею в виду, ну, по образу того, как выглядит тело, как будто бы смысл был разный. Как будто какой-то итог достигался иной, и там, и общий почерк проследить не удается. Но это не единственный момент, когда мы будем упоминать убийство Элизабет Шорт вместе с убийством Жанны. Что до мнения полиции, да, то есть все, что я вот рассказала сейчас, это касается журналистов. Следствие же не разделяло мнение о том, что за всем стоит один человек. Поэтому они занимались поиском двух разных убийц, расследуя два отдельных преступления. Полиция первым делом нацелилась, ну, я думаю, понимаешь, на кого? На самого очевидного подозреваемого.
На Фрэнка.
Да, муж Жанны довольно предсказуемо, да, потому что семья, супруги в частности, всегда первые в списке на допрос. Фрэнк в целом не вызывал сильного доверия у следствия в начале. Ну и с учетом их нестабильных отношений, того факта, что незадолго до убийства он был арестован после того, как ударил Жанну во время одной из громких ссор. Ну и не играло на руку ему и то, что за несколько часов до смерти Жанны та появлялась в квартире Фрэнка в Санта-Монике. То есть он ее видел совсем уж не так давно до момента преступления. Но мы это зафиксируем, и прежде чем говорить об этом, нужно немножко восстановить события прошлого дня. Вообще, последние часы жизни Френч были довольно насыщенными, прям как ее жизнь, если честно. Следствие она там запутала знатно. Занималась она тем, что в 7:30 вечером 9 февраля она ужинала в кафе на бульваре Вашингтона в компании двух мужчин. Одного из них официантка, работавшая в тот вечер, Кристина Студницкая, описала как темноволосого с небольшими усами. И пока те заказывали еду, Жанна, уже знатно подвыпившая, к слову, на минуточку, по результатам вскрытия уровень алкоголя в ее крови превышал вдвое установленный законом предел. То есть предел. Настолько она была пьяна. И в таком состоянии она громко сказала по телефону в автомате: «Не приносите бутылку, домовладелица не разрешает». Что бы это ни значило. Также она через весь ресторан крикнула своим спутникам, чтобы они не брали с собой спиртное в машину. Официантке показалось, что мужчины вообще-то спорили между собой о том, кто из них дальше будет сопровождать Жанну. И, судя по всему, договориться не вышло, потому что следующим свидетелем становится Рой Фетчер, владелец заведения на бульваре Санта-Моника. И следствием заявил, что Жанна пришла в кафе к 9:30 вечера одна, без сопровождения. Ребята, видимо, не пришли к консенсусу. Возможно, она была сама против. Вместе с владельцем они выпили по чашке кофе, И Френч поделилась с ним своими проблемами в жизни. Говорят же, что рассказать о себе незнакомцу легче, чем близкому человеку. Ну вот, мне кажется, это такой момент. Или, возможно, просто алкогольное опьянение. Потому что она поведала Рою о том, что ее муж склонен к садизму. То есть она, это прямая цитата, она называет его садистом, что он ее избивает. И в подтверждение сняла очки и показала несколько синяков под глазом. Вот, вспоминаем, да, арест Фрэнка недавний. Фрэнк оставил их как раз-таки перед тем, как его арестовали по обвинению в домашнем насилии. Следующий бар, куда направилась Жанна, находится на бульваре Венес. И там примерно в 10:30 она рассказала ту же историю бармену по имени Эрл Холмс. Вообще интересно, из бара в бар такой бар-хоппинг у Жанны случился. Ну, и вот там примерно 10:30 вечера она снова разыгрывает эту сцену, заявляет то же самое. Но помимо этого она еще и сообщила бармену, что вскоре положит своего мужа в госпиталь для ветеранов Соттл. И только потом Френч направилась к Фрэнку. И вот, ближе к полуночи они спорили у крыльца квартиры, в которую Фрэнк переехал после ареста. Жанна же осталась в доме, в котором они проживали до всех этих ссор, до того, как они разбежались. Жанна была пьяна и в порыве злости даже ударила мужа сумочкой по голове. Ну а после уехала в неизвестном направлении. И Фрэнк посчитал, что в таком состоянии она могла отправиться лишь домой. Но как он был неправ.
Она опять в бар.
Она опять в бар. На самом деле Жанна действительно приехала в Калвер-Сити, это небольшой городок, если я правильно помню, к западу от Лос-Анджелеса. Там на Вашингтон-Плейс располагался ресторан Piccadilly Drive-In, где она была не одна. По показаниям свидетелей, ее сопровождал невысокий темнокожий мужчина с тонкими усами. И в 1:15 они вместе зашли в другой бар, Pan American. И бармен, работавший в ночь убийства, сказал, что пара ушла вместе. А пианист Сэм Янг видел, как Жанна и ее спутник садятся в старый седан коричневого цвета. Машина такая интересного вида, побитая, убитая, забитая. И она действительно выглядела не очень презентабельно. И вот так вот Янг оказывается последним, кто видел Френч живой, возможно. Следствие пыталось найти машину Жанны, потому что тот убитый седан не принадлежал ей. И в итоге ее Ford Roadster 29-го года был припаркован у того самого ресторана Piccadilly, в котором ее впервые заметили с тем неизвестным загадочным мужчиной. Никаких отпечатков, кроме тех, что принадлежали Жанне. И свидетели в целом утверждали, что ее автомобиль простоял в том месте, на том парковочном месте в 3 ночи. И при этом полиция не смогла установить местонахождение самой Жанны с этого часа и до момента ее смерти, которая, по оценкам коронера, наступила около 6 часов утра. Что до допросов. Теперь можно в целом-то и вернуться к подозреваемым, да, и первым у нас на очереди, конечно, Фрэнк Френч. На допросе он сначала отрицал, что видел Жанну в ночь убийства, но потом все же рассказал полиции, что она приходила к нему в квартиру, но упорно твердил, что не причинил бы ей вреда. Там прямая цитата, не причинил бы вреда его волоску на ее голове. Сотрудники полиции попросили Фрэнка, помимо прочего, пройти тест на детекторе лжи под наблюдением одного из офицеров и химика-криминалиста. Он его прошел. И несмотря на первоначальную уверенность следствия в том, что убийство Жанны было преступлением на почве страсти, совершенным недовольным мужем, они не смогли найти достаточно улик, которые бы позволили повесить дело на Фрэнка.
Ну, это явно не он, конечно.
Ну да, там еще и были повесомые улики против его виновности, потому что на допросе хозяйка квартиры, в которой он проживал, также подтвердила его алиби, заявив, что не видела, как он выходил из дома в вечер убийства. Ну и, наконец, полиция не смогла сопоставить отпечатки обуви, найденные на месте убийства. Следы обуви, оставленные на месте преступления, принадлежали маленькому мужскому ботинку 6 размера. Если я правильно помню, это 39 размер. Фрэнк тут пролетел. На допрос, конечно же, вызывают и сына Жанны, да, не забываем, что там есть еще один Дэвид.
И он уже взрослый.
Мальчик взрослый, ему 25 лет, он уже, скорее всего, отец, если я правильно также помню. Проживал немножко в другом месте, все так же в Калифорнии. После допроса он столкнулся с Фрэнком в участке, и между ними состоялся любопытный разговор, о котором потом писали Los Angeles Times. Фрэнк Френч клятвенно заверял Дэвида в своей невиновности и любви к бывшей жене. Дэвид же сказал, что если тот виновен, то Бог ему судья, так сказать. В общем, вот так. Позже уже Дэвид еще раз давал и показания, и интервью разным изданиям. Со слов сына, Жанна очень легко заводила знакомство. Но при этом она также легко создавала себе уйму проблем.
Особенно по Синке, да?
И особенно по Синке, скорее всего. К тому же Фрэнку очень много приходилось терпеть. Опять же, со слов Дэвида. Он отзывался о нем как об очень терпеливом человеке. Он очень много ей прощал. То есть немножко так на чаше весов абьюза перевес немножко в сторону Жанны, как будто бы. Ну и Фрэнка, и Дэвида, конечно, снимают с подозрений. Так детективы попытались найти человека, которого видели с Жанной за несколько часов до ее смерти. Да, тот самый темнокожий мужчина с усами.
Усиками.
Да, и маленькой ножкой. И поскольку его описывали как человека небольшого роста, как раз-таки отпечатки обуви на месте преступления принадлежали небольшой ноге мужской, он, скорее всего, был ее убийцей. Ну, или как минимум, он был на месте преступления. Но полиции не удалось установить его личность. Был такой вот у нас мистер Инкогнито. Ну и, конечно, следствие зашло в тупик. Зацепок не было, и потому в ход шли множество разных теорий, даже среди детективов. Например, некоторые полицейские, в том числе капитан убойного отдела полиции Лос-Анджелеса, публично заявляли, что, по их мнению, убийство Элизабет Шорт и Жанны Френч совершил один и тот же человек. И в марте 47 года газета Лос-Анджелес Экзаменер опубликовала документ под названием «11 точек соприкосновений». Он был составлен сотрудниками полиции. Так они информировали общественность о том, что все три женщины – Элизабет Шорт, Жанна Френч и новая на тот момент жертва Эвелин Уитнерс – были убиты одним и тем же человеком. По факту это такое официальное заявление о том, что не ищут одного человека. Будет потом еще интересная информация про Лос-Анджелес в это время, так что их можно понять. Но все-таки после публикации этого документа ни один подозреваемый так и не был назван публично, да, и следствие не смогло установить личность или местонахождение свидетелей и подозреваемых. И дело Жанны в конечном итоге замяли. Возвращаются к нему лишь спустя 3 года. В 1950 году было назначено расследование членами большого жюри. Это такая расширенная коллегия присяжных. Да, опубликовали этот разгромный отчет, сказали, полиция плохо работает, особенно оставив столько убийств женщин нераскрытыми. А там действительно десятки женщин просто были убиты в Лос-Анджелесе, и между ними никакой связи. Многие из таких дел, в том числе дело Жанны, были открыты вновь. Фрэнку Джемисону и Уолтеру Моргану из окружной прокуратуры было поручено вести дело Френч. И довольно скоро они нашли главного подозреваемого очередного. В ноябре 1946 года, за 4 месяца до убийства, когда Жанна жила еще с Фрэнком, супруги наняли маляра по имени Джордж Уит. Следователи установили, что вскоре между Жанной и Уитом завязался роман. Причем Уит признался, что они ходили на пару свиданий. То есть подтверждение есть. Поведение Уита в целом вызывало у следствия некоторые вопросы. Он казался крайне сомнительной личностью вообще и выглядел странно. Кроме того, выяснилось, что примерно во время убийства он сжег одежду свою и несколько пар обуви. Когда Уита спросили, зачем он это сделал, да, он ответил, что боялся, что его заподозрят в убийстве Френч. Стоило полиции узнать об их интрижке. Сомнительно, конечно. Однако, несмотря на то, что Джордж вполне вписывается в роль подозреваемого, у него было надежное алиби, которое не раскрывается, да и размер обуви вновь не удалось сопоставить с тем, что был на месте преступления. Тоже вопрос, зачем тогда ты... У тебя что, очень много лишних ботинок? Тоже. Страх полиции, тем более в то время особого доверия прокуратура, правоохранительные органы у населения не вызывали. Поэтому, думаю, можно его...
Смертная казнь была в том штате.
Вот тут я, кстати, не знаю, это нужно проверить. Возможно, и была. Есть еще одна занимательная теория. Она немножко безумная.
Инопланетяне?
Нет, там интересней.
Джек-потрошитель?
Нет. Через некоторое время всплывает имя доктора Джорджа Ходула. Необычно то, что в качестве подозреваемого его впервые предлагает собственный сын. Стив Ходл. Он написал даже книгу, в который и возлагает ответственность за убийство Элизабет Шорт на отца, то есть то самое Блэк Далия. Вообще из всех вот этих убийств в Лос-Анджелесе самое громкое, конечно, было убийство Элизабет Шорт, хотя бы потому, как оно выглядело.
Но пополам разрезали и помыли?
Да, ты уже все знаешь. Ходл также считал своего отца виновным в убийстве нескольких других женщин, среди которых и называлось имя Жанны. Стив Ходл вообще интересный, конечно, мужчина. Он жив, если что, вроде бы. У него есть собственный сайт, на котором он публикует интересные, наверное, заметки. Даже в этом году, в 24-м, он что-то там писал про Элизабет Шорт, про Жанну Френч, без конца обвиняя своего отца во всех преступлениях. Вообще, Ходл утверждал, что убийство Жанны послужило своего рода посланием полиции после того, как в прессе появилась информация о том, что они арестовали подозреваемого в убийстве Элизабет Шорт. По его мнению, Джордж Ходл, отец, убил Жанну и оставил на ее теле инициалы BD, как бы предупреждая полицию, что перед ними это все тот же убийца. При том, что все это вообще напрочь игнорирует отчет коронера, в котором четко говорится, что инициалы были PD, а не BD. И, скорее всего, преступник своим сообщением, ну, напрямую обращается к полиции. К черту полицию. Типа, fuck you, police department. Все-таки место на теле ограничено, все буквы не влезли. Вполне очевидно, что реальный убийца питал неприязнь к правоохранительным органам. Неудивительно, да? Хотя проблемы с полицией у доктора Ходла, у старшего, начались только в 49-м году. Через 2 года после убийства, когда он был арестован по подозрению в... Ну, тут жуть какая-то. Инцесте с собственной 14-летней дочерью. Да.
И вообще, а он там был обвинен?
Не знаю. К слову, вот этот факт я не могу подтвердить, но я думаю, что да, там она забеременела, и он, кажется, просил ее сделать аборт в подворотне какой-то. Не знаю, насколько там, не знаю, чем это кончилось, но жуть жуткая. После этого Ходл попал в поле зрения детективов, которые как раз-таки расследовали убийство Элизабет Шорт, и вскоре он стал там главным подозреваемым. Вообще, насколько помню, там были очень у него странные высказывания, которые явно не играли ему на пользу, не прибавляли ему какого-то очарования. Очень мутный тип на самом деле был. Я думаю, понятно, потому что его арестовали по такому делу. И Джордж Ходл был выдвинут в качестве подозреваемого в убийстве многих женщин Лос-Анджелеса. Вот только доказательств, опять же, того, что именно он убил Жанну Френч, практически нет, как и у других женщин. Опять же, про обувь. Ботинки 6-го размера, отпечатки которых были найдены на месте преступления, не могли быть оставлены Ходлом, хотя бы потому, что он носил обувь большего размера. Тут опять все утыкается вот в этот конкретный факт.
Но это же очень просто можно объяснить. То есть человек мог одеть обувь меньшего размера для того, чтобы запутать следствие.
Вообще, я тоже об этом думала, потому что без конца проверять столько людей на конкретно эту улику. И здесь так много прям подходящих подозреваемых, как, и кажется, что кто-то все-таки здесь виноват. Но опять же, есть же мужчина, с которым мы ее видели в конце ее похода по барам, и он как будто бы тоже вписывается в роль подозреваемого. Низкого роста. Скорее всего, у него небольшая нога. Тем более...
Тут ведь дело-то в другом. То есть, когда расследуется убийство, должен быть мотив. От мотива отталкивается, а не от того, насколько человек похож или не похож на то, что там есть по уликам. То есть, какой мотив у незнакомца так жестоко убивать ее, если он не маньяк, например, да?
Ну да, опять же, если это не серийник, наличие которого упорно отрицалось полицией Лос-Анджелеса, то очень много вопросов, потому что просто какой-то прохожий, чтобы заявить желание убить кого-то вот таким способом, это, конечно, сомнительно. Но, возвращаясь к Ходлу, вообще, там где-то, возможно, есть смысл, странный тип, да, но, например, его сын обвинял его во всем, чем только можно. От этого теория кажется мне немножко безумной, потому что, например, сын Ходла уверенно повесил на своего отца убийство Зодиака. Доказательств, конечно, нет, зато есть книга, в которой Ходл обосновывает свои обвинения, но полиция и общественность довольно холодно встретила ее, в отличие от первой книги, в которой как раз-таки он пишет про дело Элизабет Шорт в основном. Ну и в целом про всех женщин, убитых в Лос-Анджелесе.
Ну, и... У меня есть подозрение, что сын этого Ходла испытал некоторое насилие от своего отца, раз отец был обвинен в
немножко инцесте. Двинутым... Да, немножко
и, скорее маглу. Всего, у него есть какая-то доля правды в его вот этих вот обвинениях. Какая доля правды мы понять не сможем. Надо, наверное, в это углубляться все. Ну, а есть какая-то, видимо, болезненная необходимость отца обвинять во всем, чем только можно. Но опять-таки, это все он обвиняет его в убийствах. Возможно, это не просто так, и у него есть действительно среди всех этих обвинений что-то правдивое. Вот это интересно, конечно. А то, что он пишет это все, скорее всего, у него, возможно, графомания, и это удачно совпало с новостной повесткой, и его публиковали. Вернее, поэтому тут, наверное, такое интересное тоже закрутка этого и других дел.
Ну, про Стива Ходла и про его отца вообще можно отдельно там говорить. Выпуск просто не об этом, потому что Джордж Ходл действительно очень сомнительная личность, хотя бы своими высказываниями о том, что там условно какой-то человек не расскажет правду, потому что он мертв или еще что-то. В общем, это надо отдельно смотреть. Но да, опять же, возвращаясь к Жанне, в апреле 50-го года дело вновь открыли, но было снова возобновлено. У полиции, по их словам, появился еще один подозреваемый, имени которого они не раскрыли. И по сей день неизвестно, кто это вообще был. Но в ходе расследования они заявили, что доказательств нет и обвинений никаких выдвинуто не было. Не очень понятно, что это была за история, данных нет, ну ладно. И вообще, к тому моменту, когда они открывали дело заново, они, конечно, подтвердили, что изначально методы расследования, ну, хромали, мягко сказать. И, возможно, в какой-то момент они просто упустили убийцу из виду. И Жанны, и Элизабет, и других жертв. В конечном итоге ни мотивы преступления, ни причины такой жестокой расправы не были выявлены. Тоже про мужчину неизвестного, темнокожего. Выдвигают теорию, но мне она кажется не сильно реалистичной. Полиция ее тоже не подхватила. В то время было довольно жестокое в плане расизма. Он открыто проявлялся на улицах города, вообще спокойно. И, возможно, мужчина, с которым она была, не подозреваемый в убийстве, а причина ее смерти. Потому что было вообще беспроблемно, так сказать, такое явление, когда мужчины белокожие, возможно, увидели женщину тоже белую в компании с темнокожим. Их это как-то оскорбило. И вот так они решили эту проблему решить. Но тоже, не знаю, мне кажется, это все очень притянуто за уши. Где тот человек, вот этот темнокожий мужчина, которого она встретила в баре? Где его показания? Куда дели его? Ну и к тому же место преступления подтверждает все-таки, что, скорее всего, убийца был один. Ну или один просто был грамотнее другого. Как ты можешь догадаться, Жанна Френч стала еще одной женщиной среди других, убитых в Лос-Анджелесе в 40-е годы, чье дело так и не раскрыли. Его не обновляли вновь, насколько я знаю, улик просто нет. И вот такая вот история получилась.
Нам нужно продолжить этот выпуск следующими выпусками про... Георгин, и я думаю, что про Джорджа Ходла этого тоже с его сыном нужно что-то рассказать для того, чтобы как-то больше вот этот период в жизни города Лос-Анджелеса опрос подробностями. Возможно, что-нибудь там интересное и составится, потому что очень много было крючков в рассказе. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать нашу версию, то, что мы сможем накопать про черного Георгина и про какие-то другие события, которые в Лос-Анджелесе остались нераскрытыми. Как обещали, мы все подробное с фотокарточками и какими-то ссылками на, может быть, YouTube или на какие-то подкасты иностранные, также с расследованием этого дела оставим в нашем телеграм-канале, на который было бы здорово подписаться, чтобы не пропускать интересные дополнительные материалы и различные бонусные спешалы, которые там планируются. Слушайте, ставьте оценки, это очень помогает нам в продвижении нашего общего сестринского дела, поэтому да. Будем рады вашим отзывам, вашим звездам и пожеланиям, если они у вас есть. Думаю, что сворачиваемся. Королева Рика на сегодня покричали, и встретимся в следующем выпуске.
Queens of Scream,